эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 мая, в Тбилиси 21, в Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Гали впервые за 4 года состоялась встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазия одобрили протокол, упрощающий процедуру оформления всех таможенных документов для пересечения де-факто границы по реке Псоу. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия продолжают обсуждать перенос референдума по вхождению в состав России на 2007 год. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Барак Обама совершил исторический визит в Хиросиму. Страны Большой Семерки договорились продлить санкции против России. Путин прибыл в Грецию, где посетит монастырь на горе Афон. Президент Барак Обама в пятницу совершил визит в японский город Хиросима, став первым главой США, посетившим место первой в истории атомной бомбардировки. В поездке в Хиросиму его сопровождал премьер-министр Японии Синдзо Абе. Они возложили венки к памятнику жертвам ядерного удара. Выступая в мемориальном парке мира в Хиросиме, Обама заявил, что страны мира несут ответственность за то, чтобы не допустить повторения такой катастрофы, и подчеркнул, что необходимо стремиться к миру, свободному от ядерного оружия. По его словам, в день атомной бомбардировки, когда сама смерть пришла с небес, мир изменился навсегда. Американский президент также отметил, что его визит в Хиросиму посвящен памяти всех погибших в годы Второй мировой войны. В свою очередь, Синдзо Абе заявил, что визит Обамы в Хиросиму позволил открыть новую главу в примирении Японии и Соединенных Штатов. Затем Обама встретился с несколькими гражданами Японии, пережившими атомные бомбардировки. В ходе визита Барак Обама не принес извинения Японии от лица США за нанесение ядерного удара. Визит Обамы в Хиросиму состоялся после завершения саммита Большой Семерки, который прошел в Японском национальном парке Иссэ-Симэ в префектуре Мие на побережье Тихого океана. Ядерная бомба была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года, став причиной немедленной гибели 80 тысяч человек. Всего от бомбардировки Хиросимы погибли около 140 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Страны Большой Семерки согласились продлить санкции в отношении России в связи с ее ролью в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на пресс-конференции по итогам прошедшего в Японии саммита Большой Семерки. По его словам, лидеры стран Семерки считают, что существующие санкции должны оставаться в силе, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены. В заявлении саммита отмечается, что страны Семерки осуждают нелегальную аннексию Крыма и продолжит политику не признания итогов референдума, а присоединения Крымского полуострова к России. Лидеры «семерки» также призвали все стороны конфликта на Украине принять конкретные меры, которые приведут к полному прекращению огня в зоне боевых действий. Днем ранее глава Европейского совета Дональд Туск выразил уверенность, что Евросоюз в ближайшие 2-3 недели без напряженных дискуссий продлит экономические санкции в отношении России. Срок санкций, введенных ЕС в отношении России, истекает в конце июля. Президент России Владимир Путин прибыл в Грецию с первым визитом в страну Европейского Союза в этом году. Визит происходит на фоне продолжающихся трений России и стран Запада из-за вмешательства Москвы на Украине. Во время пребывания с двухдневным визитом Путин должен встретиться с президентом Греции Прокописом Павлопулосом и премьер-министром Алексисом Ципрасом. Президент России и греческий премьер посетят музей византийского и христианского искусства Афин. После этого состоится открытие выставки иконы Андрея Рублева «Вознесение», привезенной из Третьяковской галереи. В субботу президент России побывает на Святой горе Афон в связи с тысячелетием присутствия там российского монашества. Путин посетит русский Свято-Пантелеймонов монастырь, где пройдет церемония, посвященная тысячелетию русского монашества. Накануне своего визита Путин призвал к возрождению отношений между Москвой и ЕС. В статье, опубликованной в греческой газете «Екатеринбург» 26 мая, Путин призвал к энергетическому союзу с ЕС и облегчению визовых правил для россиян, выезжающих в страны ЕС. Визит Путина, его первый въезд декабря, происходит в то время, когда лидеры Евросоюза обсуждают, следует ли продлить срок действия санкций в отношении России. Родственники семьи Аветисян, убитые в армянском городе Гюмри, подали к России иск с требованием выплатить 450 тысяч евро компенсации. Они считают российские органы власти виновными в том, что в ряды вооруженных сил попал человек с психическими отклонениями. Об этом сообщает Армения Today. Обвиняемые по делу об убийстве семьи Аветисян проходит российский военнослужащий Валерий Пермяков, который сознался в преступлении. Защита потерпевших ссылается на результаты экспертизы, которая подтвердила, что солдат, отправленный на службу за границу, страдал умственными отклонениями. В августе 2015 года гарнизонный суд российской военной базы в Гюмри приговорил Пермякова к 10 годам лишения свободы, признав его виновным по трем статьям Уголовного кодекса.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Сегодня впервые за 4 года в Галлии состоялась встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На ней грузинская сторона потребовала выдачи Рашида Канджиоглы, который обвиняется в умышленном убийстве беженца из Абхазии Гиги Отхозурия. Инцидент произошел 19 мая на контролируемой грузинскими властями территории в селе Хурча. Подробности Умзии Парисишвили.
С утра на Ингушском мосту давно не наблюдавшееся здесь скопление автомобилей с правительственными дипломатическими номерами. Представители Верховного комиссариата ООН по делам беженцев из Галлии, не общаясь с журналистами, дожидались участников встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них из Тбилиси. Представители грузинских властей, ООН, ОБСЕ и миссии наблюдателей ЕС. Приехав, они пересели в белые автомобили с опознавательными знаками ООН и направились на другую сторону Ингури. Там их ждали представители абхазской и российской сторон. Встреча прошла в спокойной и конструктивной атмосфере, сообщил глава аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Иракли Берая по окончании встречи с журналистам, ждавших более 4 часов на Ингушском мосту. Как выяснилось, грузинская сторона передала представителям властей самопровозглашенной республики видео и фотоматериалы, связанные с убийством гражданина Грузии, беженца из Абхазии Гиги Отхозория в селе Хурча. Кадры, зафиксированные наблюдательной камерой 19 мая вблизи контрольно-пропускного пункта Хурча на Бакеве, многим хорошо знакомы. На них видно, как несколько вооруженных людей гонятся за Отхозория, пересекают административную линию и уже на контролируемой грузинскими властями территории в людном месте один из вооруженных людей производит выстрел в голову упавшего на землю Отхозория и возвращаются обратно. Местные в стрелявшем абхазском пограничнике опознали Рашида Канджиоглы. Грузинские следственные органы уже предъявили ему обвинение в умышленном убийстве. Теперь они ждут согласия от Интерпола для объявления предполагаемого убийцу в международный розыск. Сегодня же на гальской встрече грузинская сторона потребовала его выдачи, но получил отказ. Об этом заявил Иракли Берая.
Они сказали, что для передачи нужна соответствующая правовая база, и что об этом рано говорить. Это для нас неприемлемо. На той стороне Ингурского моста не существует никакого субъекта международного права. Существует оккупированная территория, на которой осуществляется контроль оккупационными силами. Наша позиция будет принципиальной и требования не изменятся. Мы во всех форматах будем добиваться того, чтобы убийца Гигиот Хозория предстал перед грузинским правосудием.
Подробности общения Ираклия Бирая с журналистами рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Тамар Зантарая. Абхазская сторона не подтвердила информацию о задержании или же отъезде в Россию обвиняемого в убийстве. По словам Бирая, представители абхазской стороны заявили, что не будучи сотрудниками военной прокуратуры, не владеют такой информацией. Сама встреча состоялась, как прежде, 4 года тому назад в Верховном комиссариате ООН в Гале. О проведении встреч в рамках при абхазская сторона отказалась в апреле 2012 года, объявив тогдашнего главу миссии наблюдателя ЕС Анжея Тишкевича нежелательной персоной. О возобновлении встреч стороны достигли договоренности на 35-м раунде женевских дискуссий 23 марта. Встреча в рамках МПРИ была назначена на 6 июня, однако из-за убийства гражданина Грузии по просьбе грузинской стороны она состоялась сегодня. Встревоженные убийством местные жители особенно обрадовались возобновлению встреч. Некоторые из них на условиях анонимности об этом рассказали Тамаре Зантарае на Игурском мосту.
«Для нас будет лучше, если эти встречи продолжатся. Хоть что-то изменится к лучшему. Сейчас там никто ни о чем не спрашивает. Я одобряю эту встречу. Что самое ценное? Жизнь человека. Не имеет значения, кто он. Грузин, абхаз, осетин или русский.
Я обрадовалась. Это шаг вперед. Может быть, и другие шаги будут. Посмотрим». Позитивно оценивают возобновление гальских встреч в Тбилиси. Глава Института многосторонней дипломатии, конфликтолог Леван Керадзе, отмечает, что все стороны в первую очередь должны исходить из интересов и безопасности местного населения.
«Это первая ласточка и очень хороший пример. То, что абхазы согласились на восстановление встреч, говорит об их желании урегулировать проблемы. А для этого необходимо сотрудничество. На первых порах нужно хотя бы восстановить связи между представителями силовых структур с обоих сторон, которые могут контролировать там ситуацию. Естественно, в этот процесс должны быть вовлечены международные посредники. Нельзя оставаться один на один с Российской Федерацией».
Леван Герадзе отмечает, что такой опыт коммуникации был в грузино-абхазских переговорах и до гальских встреч, например, многосторонние встречи в Чубурхинджи или так называемая «горячая линия ООН», которая позволяла решать гуманитарные вопросы или противодействовать криминалу. Конфликтолог советует грузинским властям более активно привлекать внимание к проблемам на территориях самопровозглашенных республик международного сообщества. «Но эта политика не должна быть истеричной», – спешит добавить Леван Герадзе. Вопросы о выдаче грузинской стороне обвиняемого в убийстве Гигиот Хозория и восстановлении горячей линии, которая сегодня также обсуждалась в Гале, войдут в повестку дня очередного раунда женевских дискуссий 14-15 июня. Очередная встреча же в Гале должна состояться 6 июля. Зия Парис Ишули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Тему продолжает рубрика «Гость недели». Мы беседуем с госминистром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закаришвили. Паата, первый вопрос у меня к вам такой. Как вообще такой инцидент мог иметь место? Я имею в виду инцидент в Хурча. Ведь такого убийства, чтобы оно было совершено абхазским пограничником и еще на территории, которая контролируется грузинской стороной, ну, наверное, вряд ли кто-то может вспомнить. Вот где случился прокол, простите за это слово?
Я не считаю, что там прокол. Мы можем вспомнить, что за последние 4 года никаких происшествий не было. Тогда как бы проколов, как вы сказали, до 2012 года постоянно было на территории Пикавского района и в зоне разделительной линии. Лично я, например, я не сильно людей на грузин и абхазов. Лично для меня любое убийство, любое кровопролитие, которое там имело место в этом регионе с десятками, 20 с лишним лет, прекратилось за последние 4 года. И на этом фоне я на это убийство смотрю как на ужасное событие, но как что-то таки как исключение, чем какое-то нормальное явление, которое было до 2012 года. Это ужасное событие, это исключение, и мы должны эти исключения тоже исключить. В этом ужасном событии видно, насколько мы привыкли к мирному процессу. И вдруг это ужасное убийство всех узнавших, это очень нормальная реакция, и должны обязательно все сделать, чтобы исключение осталось исключением.
Хорошо, Пата, а почему тогда вы извинились за сказанное вами в отношении этого?
Я извинился только перед родственниками погибших. Очень редко извиняюсь. И в течение всех времен, как я министр, я ни разу не извинялся, только первый раз, первый случай сейчас, потому что дело касалось семьи и конкретного человека. В политике, как бы дело политическое заявление, я нахожусь в дебатах, там, когда есть разные мнения, там бывают и резкие выступления и так далее. Но когда дело касается семьи и погибшего человека, там, конечно, политик должен взвешивать свои слова. Поэтому я извинился впервые за всю мою, скажем так, пока я министр, за это время, и извинился только исключительно перед семьей.
Значит, ваше извинение не означает согласие с тем, что это не единичный случай?
Это исключительный случай, исключительный.
Да. И тем не менее, Паата, в данном конкретном случае лично мне кажется, что гораздо больше претензий, почему я спросила вас о проколе, гораздо больше претензий лично у меня было бы к грузинской стороне, которая соответствующим образом не воспрепятствовала попаданию на свою сторону этого человека. Вот о каком проколе я говорила.
Нет, я все-таки думаю, что пока рано говорить о проколе, потому что следствие ведется сейчас прокуратурой, и да, я не хотел бы, скажем так, сейчас распространяться, потому что расследуется, но я такой категоричный не буду, как вы.
Нет, ну я почему считаю, никто не воспрепятствовал? Какая там ситуация? Я просто хочу вам сказать, что это так легко мог сделать.
Эти вопросы существуют сразу же, как только узнаешь, что случилось, сразу же первые же вопросы. Потом идет расследование. Вы хотели, чтобы я прямо в эфире говорил, министр, не имея никаких доставленных информаций, кроме кадров, которые тоже как фрагмент всего лишь, да? То есть у меня не такое категорическое отношение, как у вас. Я думаю, что когда дело касается убийства, и у нас очень, скажем, поверхностные факты, и я думаю, что мы должны сдержать свои эмоции и дождаться, пока мы получим расследование. Когда, вот если мы окажемся недовольны расследованием, тогда можно вот так категорически ставить вопрос. Но мне кажется, что сейчас очень много вопросов возникло, но все эти вопросы требуют уравновешенного и, скажем так, профессионального разбирательства и потом ответа.
В данном случае у меня не эмоции, я просто хотела выяснить, какая там ситуация на границе, что такое могло произойти, Пата. Вот
это
и весь мой вопрос.
Не только вы, это хочу и я, и все грузинское общество. Поэтому государство имеет свои инструменты. Когда у нас возникают вопросы, почему так, а не иначе. Эти инструменты называются прокуратура, эти инструменты называются суд. И в Европе так, и в Грузии так.
Понятно. Ну, вот Канджиоглы не задержан, но на него заведено уголовное дело. Абхазская сторона готова, насколько мы знаем, к сотрудничеству, но ей необходимы вещественные доказательства. Что в данном случае намерена предпринять грузинская сторона? Вообще, в условиях сегодняшних отношений, возможно официально предоставить абхазской стороне доказательства вины? Если нет, то как вообще это все должно произойти?
Все-таки я потому предпочел бы, чтобы этот разговор был бы попозже, несколько дней позже, потому что как раз об этом шла речь в сегодняшней встрече в Гале. Я думаю, что там стороны договорились, эта встреча была довольно конструктивная, как отвечают участники, и да, договорились об обмене той информации, которая позволит сторонам лучше уточнить с происшествием и более эффективно провести расследование.
Пата, вы очень часто говорите, что у вас есть свои связи в Абхазии. Вот в данной ситуации могли бы сыграть какую-то роль эти связи?
Нет, эти связи только могут дополняться какие-то информации, не более того. В любом случае, такие вопросы, как расследование убийства, не связи главные, а главное, что институты работали. К сожалению, по печальному поводу, но все-таки очень важно, что возобновилось действие такой инструмент, как IPRM, то есть механизм по предотвращению инцидентов и воздействия на инцидентов. Как раз не связи здесь нужны, а нужны инструменты и институты. Я считаю, что это очень, очень важно, что вот IPRM заработал в Гале.
Пата, а как вы думаете, посадят, если будет доказана вина этого человека или нет?
Так должно быть. Я все-таки надеюсь, что расследование пройдет на хорошем уровне и преступник понесет наказание.
Это была беседа с госминистром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Патой Закхариашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. На заседании правительства самопровозглашенной республики Абхазия сегодня одобрили протокол, который упрощает процедуру оформления всех таможенных документов, необходимых при пересечении де-факто границы по реке Псоу. Также были утверждены два перечня товаров, которые будут освобождены от уплаты ввозного налога на добавленную стоимость. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На заседании Кабинета министров единогласно утвердили протокол между государственными таможенными комитетами Абхазии и России о взаимном признании отдельных результатов таможенного контроля товаров и транспортных средств при пересечении российско-абхазской границы. Этот документ позволит упростить и ускорить процесс оформления всех документов, а абхазские печати, пломбы и иные таможенные документы будут легализованы. Вице-премьер Дмитрий Сириков предложил правительству рассмотреть и утвердить два перечня технологического оборудования, сырья и материалов, которые будут освобождены от ввозного налога на добавленную стоимость. Он пояснил.
Мы освобождаем не все возможное оборудование, не все возможное сырье. А для отработки списка мы выбрали следующий механизм. Во главу угла мы поставили те базы в отрасли, которые, на наш взгляд, надо развивать в республике. И к ним в первую очередь относятся это сельхозпроизводство, это агропромышленный комплекс, другими словами, это переработка сельскохозяйственного сырья и производство продуктов питания. Перечень оборудования, которое необходимо для производства легкой промышленности, деревообрабатывающие и различные станки для какого-то обрабатывающих промышленностей.
Список на 6 страницах. В нем более 80 кодов товарной номенклатуры. В результате освобождения этих товаров от ввозного налога на добавленную стоимость государственный бюджет недосчитается 109 миллионов рублей. А если учесть, что ранее от ввозного НДС были освобождены все продукты питания, это минус 206 миллионов рублей из бюджета, и автозапчасти минус 60 миллионов рублей, то в целом госбюджет потеряет около 400 миллионов рублей в своей доходной части. Правительство рассчитывало получить от введения НДС доходы в размере 1 миллиард 80 миллионов рублей, но эта сумма уже уменьшилась на 35%. Премьер-министр Артур Миквабия выразил серьезную озабоченность в связи с таким положением дел. Теперь правительству предстоит весьма неприятная процедура секвестирования бюджета, то есть существенное снижение расходов. На его вопрос о том, как компенсировать потерю в доходах, ответа никто не дал. Для решения этой проблемы Миквабия назначил на понедельник совещание. Все это выглядит несколько странно. Кабмин принимает решение, а потом собирается, чтобы обсудить, что делать дальше. Несмотря ни на что, перечень утвердили. Теперь его должен одобрить парламент, после чего он вступит в силу. Премьер-министр Артур Миквабия поинтересовался у заместителя председателя Государственного таможенного комитета Ушанги Квициния, какое количество ореха-фундука было вывезено за этот сезон из Республики Абхазия. Результат сезона оказался более чем скромным. С сентября прошлого года по май нынешнего была вывезена всего 1000 тонн вместо ожидаемых 12 тысяч тонн ореха. В бюджет в виде налогов поступили 29 миллионов рублей вместо запланированных 250 миллионов рублей. Причем министр сельского хозяйства Тимур Эшба объяснил ситуацию тем, что в этом году орех уродился плохого качества. На вопрос премьера о том, сколько ореха фундука выращивается в Гальском, Ткварчарском и Ачимчирском районах, Тимур Эшба ответить не смог. Он заявил, что орех выращивают частники, и Министерство сельского хозяйства не знает, в каких объемах. Вопрос, куда делся орех, повис в воздухе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А теперь к событиям в Цхинвале. Самопровозглашенные республики Южная Осетия продолжают обсуждать перенос референдума по вхождению в состав России на 2017 год. Юго-осетинские власти накануне объявили, что он состоится после президентских выборов. О причинах внезапной смены политической повестки дня в Цхинвале в материале Мурата Гукимухова.
Итак, референдум решили отодвинуть на 2017 год. И это в лучшем случае. Судя по характеру выступлений на политсовете, не исключено, что о нем постараются забыть. С чего бы это? Тема референдума занимала центральное место во внутриполитическом дискурсе Южной Осетии с начала 2014 года. На теме референдума с последующим присоединением к России построила свою избирательную кампанию партия «Единая Осетия» и одержала убедительную победу на парламентских выборах. Вскоре после формирования законодательного собрания лидер «Единой Осетии», уже спикер парламента Анатолий Бибин, обратился к президенту с призывом или даже требованием провести плебисцит в ближайшее время. Да и сам президент намерился даже изменить конституцию, чтобы провести этот референдум. Причем Леонид Харитонович настаивал, чтобы непременно до президентских выборов, чтобы этот архиважный для республики вопрос не мешал избирателю и не стал предметом спекуляций во время избирательной кампании. То есть все чиновники и так называемые лицензированные эксперты в один голос трубили о судьбоносности этого шага, который ни в коем случае нельзя откладывать на потом. И вот на тебе, референдум по боку. В принципе, не секрет почему. Москва не хочет этого референдума и не раз это демонстрировала. Нетрудно догадаться почему. Присоединять Южную Осетию никто не собирается, а раздражать окружающий мир без причин, по крайней мере, нерационально. Кроме того, не ясно, что получится из референдума. Мнение избирателя по вопросу присоединения не очевидно. А вдруг права шеф избиркома Белла Плиева из-за присоединения выскажется жалкие 51%, или хуже того, большинство выскажется за независимость. А это уже будет восприниматься не как внутреннее дело южан, но как пощечина проекту российской привлекательности. Одно дело, извините, но принять вас не можем, и совсем другое, а мы и не хотим. И что тогда делать? Как избежать позора? Рисовать итоги, как на парламентских выборах? Спрашивается, зачем такой раздражитель для избирателя перед президентскими выборами? Есть в этом еще и недоверие Москвы к югоостинским элитам, отсутствие уверенности, что они смогут получить нужный результат, причем без скандалов и ненужных приключений. Не сморозят, как с новым интеграционным договором, который, как оказалось, противоречит Конституции России и Южной Осетии, кстати, тоже. То есть, даже если предположить, что Москва была бы не против проведения плебисцита, то, наверное, ей пришлось бы взять подготовку к нему под свой контроль. А это сейчас тоже не с руки. Осенью выборы в Государственную Думу. Они должны стать безупречными, прозрачными, убедительными для друзей и недругов. Времена впереди сложные, поэтому никаких сомнений в легитимности органов власти быть не должно. То есть работы громадье. Отвлекаться на югостинский плебисцит просто некому. Поэтому не мудрено, что югостинским товарищам пришлось сворачивать эту тему. При этом объявить, мол, Москва запретила, невозможно. Все-таки они независимые политики суверенного государства. Сказать другую половину правды, мол, извините, товарищи, 2 года морочили вам голову всякой ерундой, вместо того, чтобы обсуждать действительно насущные проблемы республики. Понапридумывали, понагородили, пора с этим делом завязывать. Так тоже невозможно. Все-таки через год выборы. Кто же будет голосовать за несамостоятельных политиков или того хуже? Куда ни глянь, репутационный ущерб. Но выход, похоже, все-таки нашли. Оказывается, мужики в районах только и говорят, что о преждевременности референдума. Вот 2 года подряд все были за незамедлительный референдум. А теперь все-таки решили, что пока рано. А к мнению народа, как известно, власти прислушиваются. Выступления на политсовете изумляют, как одними и теми же словами, с одними и теми же мотивациями и с одинаковой пылкостью можно утверждать прямо противоположные вещи. Вот буквально совсем недавно все ими перечисленное плохое могло случиться, если референдум не провести до выборов, а теперь наоборот, если не провести после выборов. Буквально вчера, по их словам, вся республика была за присоединение и требовала референдум. А теперь, оказывается, мнение избирателя не очевидно, общественное мнение не подготовлено. И выглядит все это действо даже не как упражнение в риторике, когда оратор по заданию учителя защищает то одну точку зрения, то противоположную. Со стороны это выглядит как беспринципность и неуважение к избирателю. Товарищи даже не потрудились внятно объясниться с согражданами. Провели формальное мероприятие, типа они пришли к выводу и якобы приняли решение. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. И в следующие полчаса в нашей программе Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить 70 тысяч евро семье грузинской гражданки Мананы Джабелия, умершей во время массовой депортации граждан Грузии из России в 2006 году. Как работает система сдачи выпускных экзаменов в грузинских школах? Завтра в Абхазии открывается чемпионат мира по футболу для сборных, не принятых в ФИФА. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Разговора об экстрадиции обвиняемого в убийстве гражданина Грузии Гиги Адхазурия из самопровозглашенной Республики Абхазия на контролируемую тбилисскими властями территорию не может быть, так как Абхазия является оккупированной территорией. Об этом заявил глава информационно-аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Ираклий Бирае по итогам встречи в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. По ту сторону Ингури не существует объекта международного права. Есть обыкновенная оккупированная территория, которую контролируют оккупационные силы. Никакой речи об экстрадиции не может и быть, потому что экстрадиция является действием, осуществленным между двумя субъектами международного права на основании соответствующих отношений. Это для нас абсолютно неприемлемо, сказал Бирае, передает новости Грузия. На сегодняшней встрече в рамках МПРИ грузинские власти поставили вопрос о передаче обвиняемого в убийстве Гиги Адхазурия тбилисским властям, на что абхазская делегация заявила, что необходима соответствующая правовая база о экстрадиции, с чем категорически не согласна грузинская сторона. Главная прокуратура Грузии уже обратилась в Интерпол с ходатайством объявить в розыск обвиняемого в убийстве гражданина Грузии, представителя абхазской погранслужбы Рашида Канжи Аглы. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался комментировать перенос в Южной Осетии референдума по вопросу присоединения самопровозглашенной республики к России, передает РИА Новости. «Этот вопрос не буду комментировать, это не наш вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопрос о совпадении рекомендаций Политсовета о переносе референдума с проведением саммита Большой Семерки. Ранее сообщалось, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России откладывается на год. Госдепартамент США выступает против проведения в 2017 году референдума по вопросу возможного вхождения самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав России. Такую позицию обозначил на регулярном брифинге для журналистов замначальника пресс-службы внешнеполитического ведомства США Марк Тонер. «Мы не поддерживаем это, мы не признаем никаких попыток Южной Осетии получить свободу или претендовать на суверенитет», — сказал Тонер. По его словам, США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии, что включает в себя и Южную Осетию, передает ТАСС. Католикос-патриарх всея Грузии Илья II призвал правительство облегчить процедуру получения гражданства Грузии для представителей грузинской диаспоры.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить 70 тысяч евро семье грузинской гражданки Мананы Джабелия, умершей во время массовой депортации граждан Грузии из России в 2006 году. По словам юристов, данное решение является важным прецедентом, который поможет депортированным по национальному признаку гражданам выиграть другие иски против России. Тему продолжит наш корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
По информации адвоката семьи Джабеля Павля Берия, иск в Европейский суд по правам человека был подан в 2008 году. Манана Джабеля, работавшая на одном из московских рынков, была задержана в Москве 4 октября 2006 года. 5 октября Нагатинский суд Москвы постановил депортировать ее в Грузию. За два месяца, которые Джабеля находилась в спецприемнике, у нее неоднократно случались приступы астмы.
В результате апелляции, поданной в Москорсуд, ее депортация была отменена. Однако вместо того, чтобы освободить задержанную Манану Джабеля, ее вернули в спецприемник, где 2 декабря она скончалась от сердечного приступа,
рассказывает Павле Берия. Теперь, согласно решению Страсбургского суда, Россия выплатит семье Джабеля в виде компенсации 70 тысяч евро. Кроме того, она возместит и судебные издержки. По мнению юриста Левана Лапишвили, решение Страсбургского суда, ровно как и согласие России выплатить компенсацию, имеет важное прецедентное значение.
Российская Федерация признала правомерность решения суда, хотя мы не раз слышали, что Россия не собирается выполнять постановление Европейского суда. В ряде случаев российская сторона под разными предлогами затягивала судебные разбирательства. Но вот теперь она недвусмысленно заявила, что выполнит решение суда по выплате компенсации. На мой взгляд, это является наиболее важным моментом. Россия подтвердила, что она остается в правовом поле и собирается исполнять решение Европейского суда по правам человека,
заявил Леван Алапишвили. Юрист Лия Мухашаврия тоже считает, что сегодняшний вердикт суда имеет прецедентное значение. Оно позволит гражданам Грузии с нарушениями европейских конвенций, депортированных из России в 2006 году, надеяться на аналогичное решение Европейского суда по правам человека.
Одна из самых тяжелых случаев, нарушение прав человека, в том числе права на жизнь, было в отношении вот этой женщины, которая погибла. Конечно, нарушение права на жизнь, оно самое тяжкое. Поэтому, в первую очередь, суд стал рассматривать вот именно это дело. И я думаю, что после решения вот таких дел, эта практика должна прекратиться. И притеснение грузинских граждан или этнических грузин, оно должно прекратиться наконец,
считает Лия Мухашаврия. Случай Джабеля рассматривался судом как частный иск ее родственников к Российской Федерации. Напомним, существует и коллективный иск. Государство Грузия требует от России компенсацию за ущемление прав свыше 4000 ее граждан, депортированных из России в 2006 году. 3 июля 2014 года Страсбургский суд признал Россию виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека и обязал стороны в течение 12 месяцев договориться о размере компенсации. Однако никаких договоренностей достичь не удалось, и Грузия в одностороннем порядке предъявила России сумму ущерба в размере 70 миллионов евро. С тех пор истребовать эту сумму у России не удалось. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Выпускные экзамены в школах Грузии завершились. Абитуриенты готовятся к единым национальным экзаменам. Впрочем, есть и такие, которым не удалось получить школьный аттестат в этом году. Как работает система сдачи выпускных экзаменов в грузинских школах и что думают о ней специалисты, выясняла Анастасия Славинская.
Для Саламы Барбакадзе последний звонок прозвенел в этом году. Сейчас, когда выпускные экзамены уже позади, она говорит, что может вздохнуть свободнее, потому что их она опасалась даже больше, чем единых национальных экзаменов. Саламе сдала все предметы, однако результатами теста по истории не очень довольна. Говорит, что ожидала других вопросов на экзамене.
Представьте, в течение стольких лет учишь столько исторических событий, запоминаешь года, а потом на экзамене задаются вопросы о том, кому больше было выгодно та или иная война, или кто в те годы был правителем где-то, к кому эта война вообще не имела отношения. В такой ситуации очень сложно показать свои знания.
Всего в этом году на выпускных экзаменах было зарегистрировано около 47 тысяч школьников. Из них около 42 тысяч – абитуриенты, которые планировали сдавать единые национальные экзамены. Однако на эти экзамены будет допущено на 3 тысячи меньше выпускников – Это те абитуриенты, которые не смогли преодолеть минимальный барьер в ходе выпускных экзаменов. Майя Миминашвили, глава Национального центра оценок и экзаменов, не видит особых изменений по сравнению с прошлым годом.
Положение не улучшилось, я бы сказала, но и не ухудшилось. Это, разумеется, нехорошо. Как мы можем быть довольны, когда определенное количество учеников не отвечают элементарным требованиям в обязательных предметах, таких как математика и иностранный язык, например.
Те, кто остались без аттестатов в этом году, смогут повторно сдать экзамен в следующем вместе с очередным потоком 12-классников. Вот уже 6-й год школьники в Грузии сдают выпускные экзамены электронно, централизованные компьютерно-адаптированные тестирования, рассказывает Миминашвили.
С 2010 года интенсивно пополняется банк заданий. В нем по каждому предмету около 1500 заданий. Каждое задание попадает в банк только после того, как мы сможем удостовериться, что оно отвечает всем параметрам. Так что банк пополняется ежегодно, но увеличивается только на 10%. Поэтому нельзя сказать, что в прошлом году задания были проще, а в этом сложнее. Система работает так, что сложность задания зависит только от самого ученика. Если он хорошо отвечает на задания, программа автоматически усложняет их. Если он отвечает неправильно, упрощает.
Эти экзамены сами собой представляют проблему и в то же время являются индикатором других проблем. Они очень условны, говорит эксперт по вопросам образования Симон Джанашия. На деле ученик, преодолевший минимальный барьер, может и не отличаться от того, кому это не удалось. Знания, проверить которые ставит целью это тестирование, лишь один из аспектов общего образования, которое включает множество различных компонентов. В то же время эти экзамены, продолжает эксперт, портят и сами школы, настраивают их на то, что главная их цель – подготовить учеников к преодолению конкретного барьера, а не дать полноценные знания. Кроме того, говорит Джанащи, в прошлом году, например, наблюдатели рассказывали, что их коллеги в ходе экзаменов помогали некоторым ученикам.
Деньги, которые идут на эти экзамены, это выброшенные деньги. Ничего не улучшается. Это лишь еще один бюрократический барьер. Было бы лучше, если бы эти деньги и энергия были потрачены на улучшение школ. Образование – это не технический процесс, не завод, где после компьютерных усовершенствований можно ждать прогресса. Образование – это социальные отношения, в ходе которых люди растут, в том числе и сами учителя.
Между тем, говорит Симон Джанаши, не стоит забывать, что уровень подготовки учителей в Грузии тоже очень разный. Так нельзя наказывать ученика сельской школы за то, что его, к примеру, все эти годы обучал не очень хороший педагог английского языка. Ведь государство не предлагает ему никакой альтернативы, какой могло бы оказаться возможность обучения дистанционно, считает эксперт. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Последний звонок прозвенел на этой неделе и в школах самопровозглашенной республики Южная Осетия. Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у выпускников Цхинвали о том, каковы их планы на будущее.
Как вы себя видите через 10 лет?
Через 10 лет я хочу видеть себя журналистом, как вы, да. Вот. Хочу видеть свой город в совсем ином виде, то есть чтобы город мой был намного красивее. Ну, сейчас он тоже красивый, но чтобы потом еще красивее был. Вот. Что еще? Все?
А жить здесь хотите?
А, да, конечно. Я здесь остаюсь.
Ну, через 10 лет я себя вижу, буду работать в своей, на своей родине, хочу жить здесь, юристом хочу стать, защищать правосудие.
Я бы хотел, чтобы я в жизни самореализовался, то есть достиг каких-то вершин не только в плане работы, а вот еще и духовно, в духовном развитии как бы.
Как вы думаете, к этому нужно идти?
Путем пробы и ошибок, я думаю. Я вообще сам хочу путешествовать. познавать что-то новое. Хочу побывать в разных странах. Мечта в Италию. Италию посетить.
Скоро ли вы собираетесь исполнить эту мечту?
По возможности лет через 5, наверное, вот так.
Я бы хотела, наверное, поступить куда-то, стать милиционером. Но, к сожалению, у меня не получилось. Я стану экономистом, и в будущем, через 10 лет, я себя вижу экономистом. Я в будущем хочу путешествовать очень сильно, ездить в любые другие страны, узнавать их культуру, обычаи, традиции. Я, наверное, после школы останусь здесь, буду учиться в нашем университете.
Что вы для себя хотите в своей жизни через 10 лет?
Я не знаю, я пока поступил в нефть и газа. Я хочу хорошо выучиться там, чтобы меня там, надеюсь, оставят. Что и потом, в скором времени, я хочу вернуться в Схинвал. И не знаю, может быть, как Бог даст, заняться бизнесом. И, может быть, благодаря нам, вот этому выпуску, Осетия выйти на новый уровень, Схинвал. Я не знаю. Я не знаю, что завтра будет. Я не знаю, что будет. Через 10 лет, но я надеюсь на это, на свои планы.
Наверное, первым долгом я бы хотела для себя это удачи и успехов в своей карьере, чтобы я принесла хоть какую-то пользу для своей республики. Я хочу пойти на иностранный тут, в Синвале, и по окончании его начать работать педагогом, ну или переводчиком. Первым делом, наверное, это мир. Мир и порядок. Для меня это первое, что должно быть вообще в стране, в республике. Это хорошие люди. Каждый должен понимать, что он должен делать, соблюдать свои моральные принципы.
Я хочу успешно закончить институт и занять какую-нибудь должность. Я смогу помогать своей родине и сделать так, чтобы ее будущее было процветающим.
Я для себя хочу чистое небо над головой, во-первых. Во-вторых, красивых людей, вот и все. Чтобы наша страна, наша республика развивалась. Это в первую очередь. Ну и все. Я хочу поступить в МФД. В будущем буду юристом, наверное.
Вы хотели бы жить в Южной Сети или хотели бы где-нибудь строить?
Непосредственно в Южной Сети.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
Голоса.
А теперь к новостям за пределами региона, из Киева, где сегодня состоялась пресс-конференция освобожденной два дня назад из российской тюрьмы украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ее сестра Вера пригласила на мероприятие украинские мировые СМИ, а также российские фэнтези, как она написала в Фейсбуке. Надежда Савченко за время заключения была избрана депутатом Верховной Рады и членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В СМИ со ссылкой на украинских депутатов появились сообщения, что Савченко войдет в состав Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. С подробностями Владимир Ивахненко.
Первая пресс-конференция Надежды Савченко состоялась в Малом зале Дворца Украины, который был полностью заполнен журналистами. Депутат Верховной Рады рассказала, что будет работать в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. Прежде всего, она намерена заниматься проблемами армии и освобождением попавших в плен украинских военных. События на востоке Украины, подчеркивает летчица, это не гражданская, а российско-украинская война.
Для меня это война. Є противники, це ті, що задурені Росією, це ті, кого називають або сепаратисти, або ополченці. А є ворог, це Росія. Це російський військовий солдат.
Савченко не считает достаточно эффективными Минские соглашения по Донбассу, но говорит, что без них ситуация была бы намного хуже. В то же время она убеждена, что местные выборы на оккупированных территориях невозможны до тех пор, пока не будет возвращен контроль Украине над ее восточной границей. Говоря о своих дальнейших планах, Надежда сказала, что больше всего хотела бы вернуться в военно-воздушные силы и вновь летать. Но очевидно, что пока она может больше сделать для страны, будучи политиком. И если захотят украинцы, Надежда готова стать и президентом Украины. Это заявление Савченко комментирует директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Чем меньше она будет вот сейчас говорить о возможном своем президентстве, тем больше шансов у нее будет войти в большую украинскую политику и стать политиком с большой буквы. Поскольку на сегодняшний день вот такого рода заявление – это либо такой элемент эмоциональной волны, эмоционального резонанса между радикально настроенной частью общества и самой Сарченко, но под собой не имеет пока содержательных оснований. Да и не только содержательных. Для начала надо все-таки, чтобы было 35 лет, для того, чтобы, согласно Конституции, иметь право баллотироваться на пост президента. Что касается шансов его на то, чтобы из национального героя трансформироваться в политика, не просто большого политика, а просто в политика, профессионального политика, умеющего не только делать громкие заявления, проводить пресс-конференции и быть настоящей героиней, это правда, но быть профессиональным политиком, принимать законы, готовить законы, создавать концепции, в том числе и в оборонном секторе, в секторе безопасности. Для этого еще нужен определенный период, и все будет зависеть от того, как сработается тандем Тимошенко-Савченко в партии «Батьковщина». Они друг в друге заинтересованы, чем-то похожи. Одна в свое время была Жанной д'Арк, теперь вторая, молодая Жанна д'Арк. Но и сегодня Савченко может придать импульс и электоральному наращиванию позиций «Батьковщины», может динамизировать политику «Батьковщины» в парламенте и вне парламента. Поэтому для Тимошенко актив Савченко вот, с точки зрения политики важен. Как и для Савченко может быть полезен опыт превращения Тимошенко и Жанны д'Арк в ключевого политика на украинской политической сцене уже более 15 лет. Поэтому вот как сработается здесь тандем, если Надежда не будет, в общем-то, делать резких движений, резких заявлений, не будет допускать ошибок, а вот включится в более смысленную, более рациональную работу по переработке своего военного опыта, опыта пребывания в российских застенках и опыта национальной героини, тогда она может стать политиком. В любом случае, можно сказать так, любой герой, человек героического поступка не может автоматически стать хорошим политиком. Как и хороший футболист, не всегда может стать хорошим тренером по футболу. Но, безусловно, и то, что вот украинцы заждались. Вот политика с харизмой, с поступком. Вот Надежда, она дает шанс и надежду на то, что в украинской политике все-таки будет больше политиков поступка, политиков действия. Политика свершений, а не только политика балансирований, дипломатических уловок, тактических маневров и политика пустых слов и очень малых реальных дел.
На многие заявления, уже прозвучавшие из уст Надежды Савченко, крайне нервно будет реагировать украинский политический класс, полагает руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тут даже не вопрос, кому напрячься, президенту, Тимошенко или еще кому-то там, Ярошу. Вопрос в другом. Поскольку она может оказаться тем самым детонатором хаоса, который обрушит карточный домик украинской политики. Собственно говоря, политический кризис не решен. Решен кризис парламентский. Установилось такое хрупкое равновесие. И вот, собственно говоря, его возвращение может равновесие нарушить.
Разделяете ли вы мнение экспертов о том, что приход Савченко в украинскую политику станет главным и, возможно, даже большим для нее испытанием, чем суд в России?
Да, самое тяжелое испытание – испытание медными трубами. Я за 20 лет работы с политиками не раз видел, как вполне адекватным, сильным, казалось бы, честным людям попросту сносило голову в реалиях украинской политики. И вот у Надежды Савченко будет очень, скажем так, сложный период. Сумеет ли она изменить в лучшую сторону или выступит разрушителем, или попросту примет те правила игры, которые ей будут навязаны.
Надежда Савченко, очевидно, будет выступать против принятия Верховной Радой закона о местных выборах в Донбассе, предусмотренного Минскими соглашениями. Не станет ли это проблемой для президента Украины Петра Порошенко, который ранее публично заявлял, что такие выборы могут состояться до конца нынешнего года? На этот вопрос отвечает Вадим Карасев.
Ну, во-первых, знаете, Савченко пока ничего определенного не сказал. У него мнение меняется, очевидно, под влиянием тех встреч с большими политиками, которые она сейчас проводит. Поэтому мнения у нее еще нет окончательного, тем более, что она, может быть, до конца и не было возможности прочитать закон и вообще разобраться в этом вопросе досконально. Поэтому она, так сказать, под влиянием находится разных точек зрения в Украине относительно возможности перспективы выборов на Донбассе. Что касается второй части вопроса, может сорвать или не сорвать, да. Может сорвать, но если это она будет делать, то, скорее всего, не по личной инициативе. Вот украинская власть не знает, как решить этот вопрос. С одной стороны, Минские соглашения надо выполнять, а с другой стороны, выборы не пользуются популярностью в обществе, да и вообще они с непредсказуемым, непрогнозируемым результатом для украинских национальных интересов. Поэтому Савченко может быть использован как вот инструмент того, чтобы или отложить, или оттянуть, или законсервировать и заморозить ситуацию на Донбассе, не проводить выборы. И вообще, тут разного рода игра сейчас будет начинаться вокруг Савченко. У Москвы свои виды на то, что Савченко тут порвет привычные украинские внутриполитические расклады, станет, подорвет позиции ключевых топовых политиков и тем самым внесет элементы дестабилизации хаоса в украинской политике. Но, с другой стороны, украинские топовые политики тоже не прочь как-то использовать Савченко в своих целях. У каждого тут свой интерес, поэтому тут Надежде придется быть изворотливой и умной для того, чтобы не попасть под перекресток вот этих манипулятивных настроений и манипулятивных видов на ее освобождение всех заинтересованных сторон.
Говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И с последним материалом мы возвращаемся в наш регион. Завтра в самопровозглашенной республике Абхазия открывается чемпионат мира по футболу для сборных, не принятых в ФИФА. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассказывает о последних приготовлениях к этому спортивному празднику.
Доминирующей темой в абхазских электронных СМИ в последние дни, вытеснив даже политику, стала подготовка к проведению чемпионата мира по футболу среди сборных, не принятых в ФИФА. На него ожидается приезд около 350 футболистов и других членов команд, журналистов и болельщиков. Немало пришлось сделать организаторам чемпионата по приведению в порядок двух стадионов, где пройдут игры с участием всех 12 сборных команд Сухумского «Динамо» и Гагжского имени Даура Ахвледиани, прилегающих к ним улиц. Активно раскупаются билеты на стадионы. Вот что сказал об этом позавчера на пресс-конференции Михаил Челмаз, председатель правления Амрабанка, который взял на себя их продажу.
Банк очень большое внимание уделяет спорту, и в данном случае это наша благотворительность, это наша помощь и поддержка федерации и вообще проведение вот такого рода больших соревнований на территории Абхазии. Я не могу сказать точную цифру, но мы на данный момент продали уже порядка 15% всех билетов от всех игр, включая и открытые, и закрытые. На открытии еще 600 мест есть. При этом я хотел бы уточнить, что когда будет происходить открытие, две сцены будут находиться в таких местах, что их будет видно с любой точки стадиона.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась пресс-конференция президента Конифа Пера Андерша Блинта и вице-президента Дмитрия Пагава. Блинт в своем выступлении в частности сказал:
«Welcome everybody. My name is, as you heard, Per.
Это мой второй визит в Абхазию. Я бесконечно рад здесь находиться, в вашей прекрасной стране. Я сам родом из Швеции. Благодаря нашему турниру нам удалось пригласить огромное количество корреспондентов, журналистов со всего мира. В частности, у нас есть представители из Австралии, из Соединенных Штатов.
Некоторые из иностранных журналистов уже принимали участие в сегодняшней пресс-конференции. Один из них, задававший вопрос на английском языке, напомнил, что благодаря противодействию властей Азербайджана на один из предыдущих турниров не поехала сборная Нагорного Карабаха, и спросил, наблюдались ли аналогичные трудности при организации нынешнего чемпионата мира. Президент ответил так:
«В преддверии турнира были определенные жалобы, была реакция со стороны, с востока, скажем так, со стороны Грузии, поступали угрозы Нам поступали угрозы нашим членам, членам нашей организации. На тот случай, скажем, если вот мы прибудем сюда, в Абхазию, для участия в таком-то мероприятии, можно сказать, что имело место определенное давление на наши МИДы, на МИД Швеции, на МИД Норвегии, со стороны Грузии. Что касается внешнеполитических ведомств Норвегии и Швеции, то с их стороны была определенная работа проведена, в частности, отговаривали местное население от того, чтобы они приехали в Абхазию.
Чуть позже, отвечая на схожий вопрос, также прозвучавший на английском, он сказал: «Политики возводят стены между народами, а наша организация помогает их преодолевать». Пер Андерс Блиндт отметил, что главная задача организации – рассказывать миру о странах и территориях, которые входят в ее состав. Блиндт сказал, что глубоко впечатлен высоким уровнем организации чемпионата. Все было достойно и профессионально подготовлено абхазской стороной. Ему думается, что предстоящий турнир будет лучшим в истории существования КОНИФА.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.